Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 января 2023 года. Развитие методики Каббалы. Методика выхода из состояния духовного изгнания, называемая Каббала, стала развиваться в XVI веке. Конечно, каббалистическое учение существовало и до этого. Большие идеологи, идущие вслед за Авраамом, его ученики, все это выясняли и записывали. Их книги называются святыми книгами иудеев. Но дело в том, что у них не было четкой методики выхода из эгоизма. Тогда еще не раскрылось последнее состояние, которое стало проявляться со времен Ари. Ари – это великий каббалист, который заложил основы методики исправления. После него начали появляться другие каббалисты – Бааль Шем Тов, Магид из Мезрича и многие другие. Таким образом, расширилось количество духовных ведущих, которые описывали одну и ту же методику, но в разных стилях, и могли работать с людьми теоретически и практически на разных уровнях. Однако развитие Каббалы, которое шло с 15-16 века и до наших дней, остановилось на нас. Последним из великих учителей был мой учитель Рабаш. Он и его отец заложили основы методики исправления в действии, в ее применении. И мы, идущие после них, реализуя эту методику, надеемся на действенный выход из того изгнания, в котором находимся мы и все человечество. Это особое изгнание, поскольку та группа Авраама растворяется во всем человечестве, если не физически, то морально, духовно, идеологически, теряя абсолютно все. Часть из этой группы переиначивает всю методику, то есть принимает на себя механические действия, не задумываясь, что надо обязательно включаться в это внутренне, своими побуждениями, своим сердцем. В этом и заключается большая проблема выхода из последнего изгнания. Из беседы у меня зазвонил телефон. История еврейского народа.
Радиоверсия.
Неизбежность перетворения замысла природы. Вопрос. До какого времени у евреев оставалось какое-то ощущение духовного? Ответ. Я думаю, до 18 века. А потом они окончательно его утратили. Только единицы знали об этом, а остальные нет. Бааль Шем Тов пытался это возродить, но настолько, насколько получилось. А ближе к нашему времени духовное полностью исчезло из их ощущений. Вопрос. Вы живете в стране, за которую евреи долгое время боролись, из которой их изгоняли. А в тех, кто сейчас здесь живет, может все-таки проснуться прошлое ощущение духовности? Ответ. Они обязаны будут проснуться. Неважно какими путями, но в итоге они все равно проснутся. Я не говорю о том, что произойдет между нынешним моментом и тем мгновением, когда они пробудятся. Может быть, пройдут десятки лет, за которые им будет необходимо пройти всевозможные метаморфозы. Но они должны собраться вместе, так же, как когда-то в прошлом, как один человек с единым сердцем, в состоянии взаимного поручительства. Не только они, но и все люди в мире, которые ощущают такую же потребность и понимают, что это необходимо. И все эти люди, вместе взятые, станут мозгом, разумом человечества, который поведет за собой всех остальных, начнет их формировать, бодрить, просвещать к всеобщему поручительству до достижения «возлюби ближнего как себя». К этому люди все равно обязаны прийти, иначе они не достигнут подобия природе и приведут себя к уничтожению. Закон все равно будет соблюден, и замысел высшей силы обязан будет притвориться. В этом нет сомнений. Из беседы у меня зазвонил телефон. Что ждать от евреев?
Радиоверсия.
Без творения нет Творца. Вопрос. Вы говорите, что все развитие мира разворачивается в нашем эгоистическом желании. Но если в духовном нет времени, то как это происходило здесь? какие-то сжатые сроки? Ответ. В духовном нет времени. Развитие не происходит параллельно в двух мирах, духовном и нашем. В духовном мире вообще ничего нет. Даже нет самого духовного мира. Есть то, что ты воспринимаешь. Если восприятие происходит в эгоистических желаниях, то ты ощущаешь наш мир. А если в альтруистических, на отдачу и любовь, высший мир. Ни нашего мира, ни духовного вообще нет. Высший мир существует только относительно ощущающего, если он воспринимает свое подобие высшей силе, высшему свету. Нет Творца без творения, нет времени, нет жизни, если нет кого-то, кто бы чувствовал это как существующее. Если мир – это то, что проявляется в наших ощущениях, то он существует только относительно нас. Вне нас у него нет никакой формы. Источник этой силы мы не знаем. На меня нисходит свет. Я могу определить этот источник только в той мере, в которой буду подобен свету. Тогда я смогу сказать, что, наверное, таким же свойством обладает и источник. Это невозможно понять. Для этого надо изменить себя. Из беседы у меня зазвонил телефон. Настоящая история мира. Субъективное восприятие времени. Вопрос. Обычно время представляют как реку, текущую в одном направлении. Некоторые утверждают, что время как дождь, состоящий из отдельных капель. И тогда вся наша жизнь выглядит как набор отдельных кадров, подобно киноленте. А как вы представляете себе время? Ответ. Я не представляю время, я представляю себе действия. Для людей, которые измеряют себя по тем действиям, которые они производят, время течет совершенно по-иному, в ином масштабе, чем для других. Реплика. Если я правильно понимаю, в материальном мире время течет вне зависимости от того, меняются наши состояния или нет, то есть независимо от нас. Ответ. Относительно кого меняется время? Относительно меня. А мой сосед живет в том же времени, что и я, или нет? Или у него совсем другой масштаб. Поэтому это все субъективно. Мы живем по механическим часам, по которым измеряем себя. Но как этот час проходит у него и у меня, я не знаю. Вопрос. Если каббалист сам осознанно меняет свои состояния, ускоряет их, замедляет, то тогда получается, он управляет временем? Ответ. Он управляет временем в соответствии со сближением с Творцом, или удалением от него. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 25 декабря 2022 года.
Радиоверсия.
Постижение через любовь. Тема любви кажется самой простой и понятной, но на самом деле она трудная, поскольку это центральная тема в вопросе восприятия Творца и приближение к нему, в понимании корня мира. Мы путаем понятие духовной любви с эгоистической любовью, знакомой нам по этому миру, которой мы умеем пользоваться интуитивно, словно младенец, который все время плачет, требуя любви с первого дня своего рождения. И так человек действует до последнего дня своей жизни. Мы не относимся к любви в ее истинной правильной форме. Мы думаем, что любовь – это нечто простое, понятное само собой. И этим объясняется, почему так мало людей достигают духовного постижения. То есть альтруистической любви ради отдачи, мировой любви, любви к товарищам, через которую мы выходим к духовной любви. Проблема в том, что мы не понимаем, что вся наша жизнь и путь духовного развития направлен на обретение любви к ближнему. В этом состоит огромная трудность. Потому что естественным образом мы понимаем любовь в эгоистической форме и все воспринимаем через любовь к самим себе. Но мы не знаем, что такое любовь к миру, любовь к Творцу, тот единственный путь, каким можно к нему приблизиться и начать его ощущать. Каждый может почувствовать в своем сердце, насколько он пренебрегает любовью, если она не эгоистическая, а любовь к миру. Наука Каббала учит нас иному отношению к Творцу и к истине. А мы думаем, что главная цель – это узнать, как распространялись вниз миры, как рождались сферот и духовные парцуфим, и чем лучше мы изучим технику духовного мира, тем больше продвинемся. Но это совершенно неправильно. На самом деле все зависит от того, как мы развиваем в своем сердце ощущение любви к ближнему, так, чтобы относиться ко всем обитателям этого мира, ко всем людям, животным, растениям и неживой природе, ко всем уровням сверху донизу с любовью. Ведь эту любовь мы можем отнести к Творцу, который сотворил этот мир и передал нам для того, чтобы мы исправили себя, построив в себе правильное отношение на всех четырех ступенях нашего желания насладиться. Сначала надо сделать сокращение на свое желание получить наполнение и обратить его в мировую любовь, любовь ко всему, что находится вне нас. Все это было создано Творцом, и поэтому я обязан любить все его творение, чтобы приблизиться к нему. Больше нечего делать в нашей жизни, как только обратить ненависть или равнодушие ко всему миру в ощущение близости и любви, называемой мировая любовь. И только в мере такой мировой любви к ближнему мы начинаем чувствовать, что значит любить Творца и стать Ему близким. За счет обращения эгоизма в любовь мы постигаем всю истинную духовную реальность. Поэтому тема любви – самая важная, центральная, глубокая тема, внутри которой нас ждет встреча с Творцом. Давайте же постараемся освободиться от любви к самим себе и ценить товарищей. Неважно, близкие они или далекие, хорошие или плохие, но они находятся с нами на одном пути и обладают особым желанием достичь подлинной любви. Творец дал нам это внутреннее скрытое стремление. Давайте же начнем работать, раскапывать скрытую в нас любовь, пока не достигнем мировой любви, то есть сблизимся и соединимся со всем творением и его внутренней силой, то есть Творцом. Это и есть центральное зерно всей духовной работы. Можно забыть название Парцуфим Абсаг и не знать, как называются высшие миры, но мы почувствуем это через любовь, и это будет не просто заучиванием, а истинным постижением. Из урока по книге Зоар на тему «Любовь» 2 января 2023 года. Жизненные советы Энтони Хопкинса. Реплика. Очень известный голливудский артист Энтони Хопкинс был когда-то алкоголиком. Он рассказал, как однажды в баре к нему подсел человек и наговорил о себе всего. Что он успешный, что у него масса планов, что у него есть крутейший проект, который сделает его богатым и известным, и только он знает, что такое правда. А потом встал, выбежал из бара, дальше визг тормозов, и этого парня не стало. Прошло время, Хопкинс бросил пить, и его главный принцип стал таким: «Будь спокоен, не торопись никогда, не смеши Господа своими планами, не бейся с пеной у рта, вбивая свою правду в голову других. Помни, твоя радость и смерть придут к тебе в свое время, нужное время. Ты ни черта не можешь на это повлиять». Я бы вас очень просил прокомментировать этот принцип жизни. Ответ. Я с ним согласен. Реплика. Тут очень много всего. Например, начало. Будь спокоен, не торопись никогда. Ответ. Да, потому что все равно время ты не ускоришь. Для этого надо переместиться в другие координаты. Ты этого сделать не можешь. Реплика. Значит, не торопиться сделать какую-то работу. Не торопиться заработать. Ответ. Нет. Все равно все намечено и так должно быть. Реплика. Второе. Не смеши Господа своими планами. Ответ. Да. Потому что планы все равно ты будешь выполнять его. И только его. Вопрос. Но как же так, не строить планы? Как это можно? Ответ. В вере выше знания. Спокойно делать все, что к тебе приходит, к тебе приплывает. Вопрос. Вы считаете все наши планы, которые мы задумываем, крутимся, бегаем, бесполезны? Ответ. Это все бесполезно абсолютно. Реплика. Следующее. Не бейся с пеной у рта, вбивая свою правду в голову других. Ответ. Это уж точно. Во-первых, что ты пытаешься доказать? Что ты правее, чем они? Реплика. Да, обычно так. Ответ. Но ведь у каждого свой взгляд, свой эгоизм. Так что и не надо. Вопрос. А если у тебя есть глубокая убежденность, и ты знаешь, что вот так людям будет лучше? Ответ. Купи себе большое зеркало и перед ним выступай сколько хочешь. Реплика. Дальше. Помни, твоя радость и смерть придут к тебе в свое нужное время. Ты ни черта не можешь на это повлиять. Ответ. Точно. Даже если захочешь покончить с жизнью, тоже не получится по твоему желанию, а тогда, когда надо. Реплика. Но мы развиваем медицину, удлиняем нашу жизнь. Ответ. Это все мы прикладываем силы для того, чтобы вовремя смыться из этого мира. Реплика. То есть вы считаете, что если бы даже мы не делали этого, не развивали бы медицину, не разрабатывали лекарства? Ответ. Абсолютно все было бы то же самое. Реплика. Это очень тяжело человеку представить. Он столько вкладывается в то, чтобы быть здоровым и долголетним. Ответ. Надо сидеть в позе лотоса, как эти древние индийские старцы, и смотреть вот так вдаль, в горизонт, на накатывающиеся волны этого мира. И ничего другого делать не надо. Вопрос. Тогда вы можете все это обобщить и дать принцип, по которому надо бы жить. Ответ. Принцип очень простой. Не дергайся. И все. Реплика. Значит, все эти карьерные лестницы ничего не стоят? Ответ. Мы же видим, это все рушится на наших глазах. Вопрос. А поиски смысла жизни? Ответ. Поиск смысла жизни в том, чтобы найти точку равновесия с Творцом, когда ты понимаешь, что все должно идти по его плану, и ты смиряешься перед его планом, в конце концов, и спокойно плывешь. Вопрос. В принципе, весь этот жизненный путь, все-все должно сводиться к тому, что вы сейчас сказали. Поиск вот этой точки соприкосновения с Творцом. Ответ. Да. Найти это течение и вступить в него, и плыть по нему. Вопрос. А когда наступает такое спокойствие, которое вы сейчас излучаете? Все-таки после бега, поиска или после прикосновения к чему-то, какой-то правде? Когда? Ответ. Я думаю, что после лет 20 занятий кабалой она уже может наступить. А если в подходящем обществе, то и раньше. Потому что будешь слышать от всех и так далее. Вопрос. И тогда мы возвращаемся ко всем этим принципам, они становятся реальными, спокойны, не торопишься, не смешишь Бога своими планами. Ответ. Ты не лезешь ни с какими своими планами и действиями. Ты просто живешь, пытаясь уловить все глубже и глубже течение жизни. Вопрос. Что я улавливаю все-таки? Ответ. Ты улавливаешь то, что исходит из Творца и уносит тебя. Это и есть время, течение времени, река жизни. И ты чувствуешь, как ты согласен с ним, готов лечь на это течение, и чтобы оно тебя несло. Вопрос. И это правильный принцип, правильно прожитая жизнь? Ответ. Да. Ты все равно не можешь сделать ничего иного. Наоборот, мудрость в том, чтобы подчиниться. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 24 ноября 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.